Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, отвечаю на вопрос слушателей. Сегодня 13 мая 2022 года. И следующий вопрос нашего слушателя Владика. Уточнение по ответу на вопрос о ленд-лизе. Если я правильно понял вас, в ответе на вопрос вы сказали, что Украине поставляют только советское оружие, запасы которого априори ограничены. И, мол, когда в Европе закончится запас советского оружия, она больше ничего не сможет поставлять, и для победы России ей надо дотянуть до того момента и перемолоть все европейские запасы советского оружия. Не преувеличили ли вы? А как же пресловутые джавелины? И как же поставки всяких танков из Западной Европы, такой как Португалия? Там же нет советского оружия. Также были поставки из Британии, Швеции, Испании, Турции, более полный список стран. По ссылке, придает ссылка, получается, перемолоть придется не только советское оружие, но и все оружие, которое есть в Европе. Значит, ну, начнем с того, что я не говорю, что все задачи, так сказать, перемолоть все европейские запасы советского оружия. Я просто говорил о том, что эти запасы ограничены. И поэтому поставить им абсолютно столько, сколько она хочет, по этой причине нельзя. Поставить дополнительно какое-то оружие уже западного производства можно, но оно должно быть либо простым, то есть на уровне, ну, там, допустим, снайперских винтовок, там, каких-то автоматов и так далее, хотя уже с ними есть проблемы, да, и, так сказать, противотанковых тех же самых комплексов и стингеров, которые фактически являются одноразовым оружием. Это тоже надо понять. Потому что и стингеры выстрелил, и дальше его, как говорится, можно выбрасывать. Я не знаю, перезаряжается ли он, но об этом это отдельная история, и она требует уже квалифицированного персонала, да, для того, чтобы это сделать. То же самое и с джавелином. И поэтому вот все то, что выходит за эти рамки, оно сразу наталкивается на серьезные логистические проблемы. Ну, например, вот я упомянул только что снайперские винтовки. К ним можно, конечно, поскольку снайперы это все-таки элитные стрелки, их не так много, к ним можно, скажем, поставить некий комплект боезапасов, и далее, так сказать, снайпер будет им пользоваться. Уже для оружия массового применения сложность состоит в том, что нужно иметь и массовые боеприпасы. То есть, которые, ну, грубо говоря, измеряются уже железнодорожными вагонами для того, чтобы им снабжать реальную армию. Не говоря уже о том, что это наш калибр не подходит под натовский, натовский под наш. Соответственно, значит, взаимозаменяемость тут невозможна. Поэтому действительно реальные поставки вооружений на Украину ограничиваются советским оружием, и то в той мере, в которой мы им еще готовы делиться, потому что далеко не все, скажем так, европейские танки, восточноевропейские танки советского производства, они Украине еще предоставлены, поэтому, так сказать, здесь какой-то запас существует. С техникой более сложной, типа самолетов и так далее, вопрос еще сложнее, потому что здесь логистические проблемы на порядок больше, и вопрос не только в обучении конкретного персонала, но и в том, что ее надо поддерживать, эту технику, да, так сказать, ее надо постоянно, ну, не то чтобы ремонтировать, но все зависит, впрочем, от того, в каких условиях эксплуатации она находится, но проводить ей регулярное техобслуживание, это просто необходимость, причем необходимость, ну, практически ежедневная, да, по целому ряду причин. Поэтому эту технику поставлять непросто, и не просто потому, что жалко, да, может быть, они готовы были бы ее поставить, хотя и жалко тоже, он элемент присутствует. Но просто потому, что это поставлять сложно. Вот, кстати, в том списке, который вы приводите, допустим, на топ-варе, там значится порядка 30 стран, которые поставляют на Украину оружие. Но из этого списка, если вы посмотрите по позициям, да, только 3 страны поставляют, например, бронированные Armored Vehicles, ну, то есть бронированные какие-то автомобили. Нет, вот бронированный автомобиль поставляет, например, только одна. Вот здесь, кстати, указано на этот списке Германия. Вот. Ну, вы добавляете еще Португалию. У Португалии действительно была поставка. Поставка, которая включала в себя американские бронетранспортеры на гусеничном ходу, не танки, и 5 гаубиц. Ну, понятно, что с бронетранспортером там дело немножко легче, чем с танком, потому что все-таки это некая движущаяся колесница, условно говоря, она не снабжена априорно там орудием, вернее, с которым надо еще научиться пользоваться, под которой нужен соответствующий запас снарядов. Тут все-таки дело ограничивается, ну, максимум запасом патронов там на пулеметы, если она им оснащена. А все более тяжелые виды вооружения, они в первую очередь за собой тянут вот эти логистические проблемы, которые разрешить достаточно сложно. На самом деле с этим очень намучилась германская армия в свое время, потому что она охотно себе принимала все виды вооружений из завоеванных стран, в частности чешская, французская там, и так далее, так далее. Там была та еще головная боль с логистикой. Но немцы как-то с ней, своей привычкой к ордену, как-то справлялись. А вот что касается, так сказать, украинской армии в ее современном состоянии и в том виде, в котором идут вооруженные действия, я сомневаюсь, что ей такая задача по силам. И вот ограничения в поставках связаны, например, именно с этим. Все остальное же касается, в общем-то, индивидуальных средств защиты. Вот вы видите, что самое большое, так сказать, количество по позициям – это мелкое оружие, small arms, то, что они называют, воинская одежда, ну, включая там бронежилет и так далее, ну, естественно, топливо, медицинские, так сказать, всякие ресурсы и так далее. Очень большая позиция противотанкового оружия, вот она требует и поставляется. Это все, но это разные вариации тех же жавелинов, чуть меньшем виде противовоздушное оружие, но это опять все варианты стингеров. То есть все то, что легко поставить и можно поставить, так сказать, в ограниченные сроки, и что же достаточно компактно для доставки. Потому что все остальное, конечно, это все это гораздо сложнее. Поэтому я не преувеличиваю ситуацию. Безусловно, поставки вот этого легкого оружия, оно будет продолжаться, поскольку они не просто, так сказать, их легче осуществить. Но что касается тяжелого вооружения, которого как бы жаждет Украина, то здесь проблема не только в том, что, как говорится, его жалко, но и в том, что есть некие логистические проблемы, которые очень трудно преодолеваемы вот в современных условиях. Грубо говоря, ведь все те европейские страны, которые, ну, восточноевропейские, которые, например, свое советское оружие отдают, они его отдают же не просто так, они его отдают в обмен на американское оружие. И, так сказать, американцы, уж коль скоро их понуждают к этим поставкам и, соответственно, поставляют свое, с них же потом будут требовать и это техобслуживание. Ну и как бы американцы на это идут. Ну, так что, соответственно, для них это является своего рода выгодной операцией. Ну, я имею в виду и для американцев, и для восточноевропейцев, коль скоро они, так сказать, так уже входит НАТО. Они таким образом как бы избавляются от этих запасов советского оружия. Тем более, что за 30 лет, ну, действительно, там какой-то элемент устаревания проходит, его надо еще привести в чувство, что тоже, в общем, требует усилий. Вот. Но в украинских условиях это, по крайней мере, удобно и возможно. Так что я не преувеличиваю, но и не преуменьшаю эти трудности. Я думаю, что они будут эти поставки в значительной мере ограничены вот этими факторами. Что еще хотел отметить в довершение разговора о ленд-лизе. Понимаете, сама идея ленд-лиза, как американского акта, она состояла, в общем-то, в том, и это был аргумент Рузвельта, когда он настаивал на принятии этого закона перед Конгрессом, о том, что фактически страны, которым предоставляется ленд-лиз, борются за американские интересы своей кровью. Это касается Британии, которая воюет с фашистской Германией, это касается Советского Союза, который воюет с ним же, это касается Китая, который воюет с Японией, который является противником Соединенных Штатов на Тихом океане. Поэтому ленд-лиз в этом плане должен восприниматься как плата за кровь, которую эти страны проливают, в том числе и за американские интересы. Вот в этом смысле это достаточно тоже характерная деталь. Принятием такого закона как бы подтверждается, что Украина фактически воюет с Россией за американские интересы. Во всяком случае, Соединенные Штаты оценивают это именно так. Вот это вот любопытное признание, которое как бы следует из принятого закона о ленд-лизе. Сами американцы, конечно, не очень сильно педалируют это на пропагандистском уровне, но фактически он означает именно это.